Павел Бажов. Через межу. Часть первая. Бакинщик, телята тут ходят? Круглолицый парень, усердно обстругивавший черемуховый прутик, даже вздрогнул от неожиданности и быстро повернул голову. На тропинке, по которой он обычно поднимался от реки к лесу, стояла женщина с корзинкой. Женщина была в лаптях, в сарафане неопределенного старушечьего цвета и в белом, повязанной уточкой платке. Будничный крестьянский наряд, однако, оказался малоподходящим к яркому лицу и всей стройной, ловкой и подвижной фигуре. Парень даже застыдился своей выгоревшей на солнце рубахи и обтрепанных галифе защитного цвета. «Глухой, что ли? Тебя спрашивают. Телят видел тут около будки?» «Ходят какие-то. Каждый вечер около будки спят».
«Сколько их?»
«Да 5 голов. Не прибыло, не убыло. И днем где-то по лесу путаются, а как вечер, так сюда и вылезут. Грудкой тут и спят. Видно, около человека им веселее».
«Один живешь?»
«Один. Тоскливо поди. Приходи вечерком, сама увидишь, тоскливо ли». «Замолол!» — строго остановила женщина. «Его добром спрашивают».
«Что больно сердито? Пошутить нельзя?»
«Худые твои шутки. Человека в глаза не видал, а сейчас языком повел куда не надо».
«Ты познакомься, чем ругаться. Подходи поближе, посидим, поговорим. Ты мне, я тебе расскажу. Вот и выйдет знакомство. Не к спеху тебе с ягодами-то».
«Ласкабай, ты гляжу. Научился девок подманивать».
«Не ходят тут. Когда и появятся, то грудкой. Куда мне? Лучше постарше да одну.
Спускайся. Не скажу мужу-то».
«Нет у меня мужика. Вдова я».
«О-о-о, тоже невесело живешь. Самая пара мне, горюну.
Иди чайку попьем. Ягоды твои, еда моя. А ты принесу. Огонек готовый. Ладно?»
«Дешевкой хочешь обойтись?»
«Подкину, Коле. Для молоденькой не жалко. Чай у меня всех сортов, фамильный. Поджаренная морковка из бабкиного огорода. Фруктовый есть, и мельничный, брусничный, черничный. Из прошлогоднего сора граблями нагреб. Куча. Густо заварить можно. Сахар есть. Из паренок конфетки вырежем. Не хуже шоколадных. Иди».
«Ну-ну. Язык у тебя бойко ходит», – улыбнулась женщина и стала спускаться по песчаной тропинке к будке. Будка бакинщика ничем не отличалась от сотен других, поставленных вдоль берегов многоводной, но все еще пустынной северной реки. Место выбрано на пригорке, чтобы можно было хорошо видеть все опознавательные знаки участка – 2 бакина, 2 вехи и перевальный столб. Ниже к берегу, вправо, на серой широкой полосе гравия блестело водяное окно. От него до воды тянулась мокрая дорожка. Это безымянный ключ. От него и будка называлась – у ключа. Водная равнина блестит миллионами маленьких зеркал, будто плавится под горячим июльским солнцем. Глаз отдыхает лишь на кудрявой каме противоположного низкого берега. На всем огромном просторе, который охватывает глаз, ни одного признака жилья. О человеческой жизни говорят лишь сигнальные знаки на реке и берегу, да внизу маячит дымок. Не скоро придет этот пароход. Он еще будет приваливать у деревни котловины, которая скрылась за лесистым мыском. До этой пристани от будки считается 6 километров. Выше по реке, в 5 километрах, целый куст мелких деревушек, домов по 20-30 каждая. Но ни одной из них тоже не видно из-за леса и прихотливов извива береговой линии. Будка пришлась почти в центре пустынного лесного участка, который тянется вдоль берега километров на 10-11 от Нагорья до котловины. Лес этот раньше, до революции, принадлежал большим барам Шуваловым и назывался гордым именем охотничьего заповедника. На самом деле это была только громкая марка. У самого берега на высоком песчаном гребне растет действительно великолепный лес, а дальше по нотным местам уже начинался миндач, переходивший в корявую болотную растительность, цепь торфяных болот и сделала этот участок заповедником. Подойдя к крылечку будки, женщина спокойно протянула руку. «Здравствуй, Балакирь. Звать-то не знаю как».
«Иваном кличут, а батька Савелий».
«Складывай, коли понадобится.
Иные Иваней зовут.
На молоденьких не обижаюсь. По фамилии Кочетков. А ваше имечко как будет?» Неожиданно перешел парень на «вы» и почему-то покраснел.
Женщина заметила этот переход и это смущение. В больших серых глазах промелькнули искорки довольства.
«Фаиной меня зовут. Фая».
«Фая хорошо, а Фаина вроде монашеского».
«Что поделаешь?
Поп такое выдумал. Сама не выбирала».
«А по отчеству как?»
«Никоновна», — быстро сказала женщина и в свою очередь смутилась. Парню показалось, что он понял причину смущения, но он сделал вид, будто ничего не заметил и опять перешел на тон балагура. Вот и познакомились. Анкеты заполнены, только одной фамилии не достает.
Иван Савельич,
Фаина Никоновна. Один холостой, другая безмужняя. Чем не пара? Хоть сейчас записывайся. Можно и без записи. Я на эту пойду. Себя не пожалею.
«Знаешь, давай без баловства», — попросила женщина. «Не затем пришла, чтоб пустяки слушать. Поговорим по-хорошему. Только напоил бы ты меня сперва. Вода, говорят, у тебя тут хорошая. Жарко».
«Это в момент. Самый холодный принесу». И парень, ухватив с костерка большой жестяной чайник, захрустел босыми ногами по гравию.
Пока батенщик ходил к роднику, женщина успела осмотреть все его несложное хозяйство. Избушка двумя маленькими окошками смотрела вверх и вниз по реке. Прямо против входа у стены стол и около него три табуретки. На столе стопка книжек, химический карандаш и какой-то стаканчик. Над столом портрет Ленина за чтением «Правды». Справа от входа маленькая печурка. За ней вдоль стены широкая скамья с мешком-сенничком и коричневой подушкой. Над постелью белый шкафик вроде больничного.
«Тут у него видно посуда и чаи всех сортов», – улыбнулась женщина.
Вдоль левой стены избушки длинная широкая скамья. Над ней, ближе к окну, два ряда деревянных брусьев с гнездами, в которых размещены разного размера ножи, стамески, шилья и другой инструмент корзиночника. В самом углу на скамье большая корзина с грибами. Женщина поставила было сюда и свою с ягодами, но поспешно взяла ее опять на руку. Направляясь к выходу, взглянула на развешанную по гвоздям одежду, среди которой центральное место занимал зипун из домотканного сукна. С порога еще раз обвела взглядом покрашенные по бревнам стены, остановилась на плакате «Как крепить канат» и вслух оценила. «Чисто живет», — потом улыбнулась. «Иван Савельич Кочетков». С кольца было видно, что Кочетков шел обратно, заметно прихрамывая на правую ногу. Фаина поставила корзину на широкий брус крыльца, закрыла ягоды головным платком, поправила волосы и подошла к огнищу, который едва дымился. Согребла угли грудкой, уложила в середину лежавший тут железный прутик жигала, раздула угли, бросила пучок сухой ивовой коры и, когда весело заиграл огонек, принесла из поленницы от крыльца охапку мелких дровец. Мимоходом заметила, что между поленницей и стеной будки в тени стояло большое деревянное корыто с водой, где замочены ивовые прутья.
«Хозяйство! Ни за избушкой, ни перед избушкой ссору большого нет», — одобрила Фаина и села на ступеньки крыльца, где до этого сидел батенщик. Перебрав разбросанные тут деревяшки, догадалась, что батенщик делал трубку. «Чудной он все-таки!» Молодой, а живет тут один, и трубку он мастерит. Как старик какой. Может, из-за ноги-то?
Кочетков нес в одной руке чайник, в другой какой-то бесформенный серо-грязный кусок.
«Нашлась моя потеря».
«Какая потеря?»
«Да так, пустяки, потом расскажу».
И, поставив чайник на крыльцо, поспешно ушел в избушку. Принес чашку с синим ободком, налил и подал гостю шутливым поклоном.
«Кушай на здоровье!»
Водится первый сорт.